С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Что изменится в России со вступлением в силу нового миграционного законодательства? Известные политологи о проблеме 2008. Интервью с автором российской налоговой реформы. А также репортажи на другие темы. Экономика, новости науки, спорта и многое другое в нашей программе. Еще раз добрый день. Сегодня главная тема нашей программы – изменения в российском миграционном законодательстве, которое вступит в силу 15 января. Точнее говоря, речь идет о новой редакции закона о правовом положении иностранных граждан и поправках к закону о миграционном учете. Кроме того, на исходе 2006 года изменились положения Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за незаконное трудоустройство иностранцев. О том, что нового все эти изменения принесут в российскую миграционную практику, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Закон о миграционном учете, который вот-вот вступит в силу, предполагает от разрешительного порядка регистрации иностранцев перейти к уведомительному. Только теперь это будет называться не регистрацией, а постановкой на миграционный учет. Если верить написанному в законе, теперь все будет очень просто. Приехав в Россию, иностранец должен в течение 3 дней заявить о том, что въехал, и все. Правда, заявление должен составить не сам гость, а принимающая сторона, российский гражданин, пригласивший иностранца или организация. Заявить о прибытии можно лично, явившись в орган миграционного учета, но если на это нет времени, достаточно отправить уведомление о постановке на учет по почте. Специальные бланки для такого уведомления можно будет получить в любом почтовом отделении. Приняв уведомление, почтовый работник, либо сотрудник миграционной службы, если вы решили обращаться туда лично, на оборотной стороне отрывной части бланка уведомления поставит штамп, и все. С этого момента иностранец в России находится легально. Однако ответственность за нарушение этих правил будет намного серьезнее. Все трудовые мигранты должны платить государству налоги со своих заработков. За нарушение законодательства им грозят штрафы от 2000 до 5000 рублей или выдворение из страны. А работодателей, использующих нелегальную рабочую силу, будут штрафовать на суммы от 250 до 800 тысяч рублей. Кстати, желающих приехать в Россию на заработки тоже ждут изменения. Правительство ввело ограничения на работу иностранцев в розничной торговле. И с 1 января им запрещено торговать алкоголем и медикаментами. А с 1 апреля 2007 иностранных граждан нельзя будет нанимать для работы в торговых палатках и ларьках. Кроме того, правительство почти вдвое сократило квоту выдачи разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства. Такое разрешение выдается иностранцам, не имеющим российских корней, но желающим получить российское гражданство. Вместе с тем, с января 2007 года в России начнет действовать специальная программа возвращения соотечественников. Желающим перебраться на историческую родину, особенно за Урал, обещают облегченную процедуру получения вида на жительство и разрешение на работу, оплату расходов на переезд, предоставление жилья, обеспечение работой и выплату подъемных. Прокомментировать все эти новшества я попросила руководителя движения общежитий Москвы Ирину Бергалиеву.
Я исхожу из ситуации, в которой я работаю, и людьми, которыми я занимаюсь. Как это отразится на их судьбах? Во многих общежитиях Москвы и страны проживают люди, которые заселялись в конце 80-х, начале 90-х годов. Это вынужденные переселенцы, беженцы из республик бывшего СССР. Армяне из Баку, из Азербайджана, и грузинские семьи или грузино-абхазские семьи, смешанные из Абхазии. Люди, которые пострадали от межнациональных конфликтов. Я знаю хорошо наших чиновников, которые будут заниматься этими новшествами. Силовиков, сотрудников милиции, сотрудников миграционной службы. И я знаю, что все равно на первом плане у людей будут неудобства, а неудобства. Дело в том, что, с одной стороны, если посмотреть, действительно, вроде бы как и упрощенное принятие гражданства, все такое, вот вроде бы хорошо. Мы еще не знаем, как это будет происходить, и, честно говоря, настороженно относимся. Дай бог, чтобы все было так, как планируют, чтобы проходило легко и безболезненно. А с другой стороны, вот эти квоты. Даже президент прокомментировал, мы не знаем, сколько человек нам нужно. Этого не знает никто. Более того, я просто сужу опять по тем беженцам, вынужденным переселенцам с конца 80-х, начала 90-х годов, которых страна приняла фактически бросила на произвол судьбы. Это огромная армия людей, которые могут в состоянии работать, в состоянии себя, как говорится, обслуживать. Тем не менее, судьбы этих людей до конца не определены.
Правильно ли я понимаю, что вместе вот с введением вот этих вот изменений с 15 января, как раз вот те люди, которые сейчас проживают в общежитиях по всей стране, да, беженцы, вынужденные переселенцы, которые не имеют российских корней, они-то окажутся в ухудшенном положении, поскольку теперь им придется несколько иначе получать все вот эти разрешения, виды на жительство, нужно будет обращаться в миграционную службу с просьбой получения статуса временного проживания, несмотря на то, что они уже давно-давно здесь живут. Вот я правильно понимаю, что им будет хуже?
Да, совершенно правильно. Дело в том, что никто из чиновников не будет разбираться с тем, что живет этот человек 15-18 лет в России. Или он только что прибыл. Для него эти люди будут все равны. Это будет очень большая проблема. Мы уже, как говорится, готовимся к этому. Хотим предусмотреть те ситуации сложные, в которых окажутся эти люди. Но, опять же, всем не поможешь, к сожалению. Было бы, конечно, идеально, если бы вот к 15 января решили проблемы тех людей, которые уже переселились в начале 90-х, в конце 80-х годов в Россию. По вот той программе, которую их заселяли в общежитие, в гостиницы, там, в пионерлагеря, это вот те самые беженцы. Если бы к 15 января была решена их проблема, поставлена точка, как говорится, что люди получили гражданство, паспорта, сравнялись с жителями России, коими они фактически и являются, потому что они постоянно живут и работают в России. Тогда бы другое дело, новое положение с 15 января коснулись бы вновь прибывших. А сейчас получается, что вот эти беженцы 80-90-х годов будут приравнены к вновь прибывшим людям.
Можно ли эту проблему каким-то образом решить через суды, при помощи обращений в какие-то организации, которые вот помогают беженцам? Или остается все-таки ждать, пока законодатели какие-то разъяснения примут?
В России прецедентного права нет. И решив проблему одной семьи, мы по аналогии не сможем решить проблемы остальных. Получается, что все равно с каждой семьей нужно работать отдельно.
Сказала руководитель правозащитной организации движения общежитий Москвы Ирина Бергалиева. А руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова, комментируя изменения в законодательстве, сообщила, что по подсчетам Федеральной миграционной службы сегодня в России проживает около 10 миллионов нелегалов. Из них 1,5 миллиона русские или русскоязычные, которые имеют серьезные трудности, живя и работая в России, так как на протяжении многих лет не могут получить российское гражданство. Для упрощения процедуры от них также требуют выехать из России, а потом вернуться. Это самая настоящая вредительская политика, заявила Лидия Графова. Между тем, в конце прошлого года российские журналисты все чаще стали писать о том, что программа возвращения соотечественников под угрозой срыва. Выяснилось, что в большинстве регионов к приему соотечественников не готовы. Денег на то, чтобы обеспечить обещанные льготы, нет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На озере Байкал второй день идет поиск 6 рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине. В Тюменской области в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 пассажира. В Иркутске сегодня вспоминают жертв катастрофы самолета Ту-154, разбившегося 3 января 1994 года. Тогда погибли 126 человек. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда по средам, слушайте на волнах Радио Свобода «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Самое интересное – ритуалы Нового года, 100 главных американцев, музыкальное приношение Соломона Волкова, 50 лет американской фирме арт-фильмов «Янус», биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли Марина Ефимова о книге Чарльза Шилдза и репортаж Рай Вайль из американской лаборатории комиксов. Все это, еще раз напомню, в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. В В эфире «Свобода в полдень». Одной из главных тем начавшегося года в российской политике, если не самой главной, станет поиск того, кто в 2008 году станет президентом страны. Где будут его искать? Среди известных фигур или в политических тылах? Захочет ли Владимир Путин остаться неформальным рулевым российской власти или уйдет от Кремля подальше? О проблеме 2008 с российскими политологами беседовал наш обозреватель Данила Гальперович.
У российской власти остается всего лишь год с небольшим, чтобы решить, кто будет новым главным в Кремле. Как показали президентские выборы 2000 и 2004 года, решать проблему 2008 будет именно власть, которая всеми своими ресурсами доходчиво объяснит гражданам, почему им нужно проголосовать за предложенного ею кандидата. Но проблему 2008 потому и называют проблемой, что на слуху уже несколько имен так называемых преемников, а реально популярен лишь сам Владимир Путин. Поэтому эксперты гадают, уйдет ли нынешний лидер или останется в каком-либо качестве, а также какую роль должен избрать себе тот, кто хочет получить одобрение нынешней властной элиты и общества. Эксперт московского центра Карнеги Лилия Шевцова говорит, что именно запрос на определенную лидерскую роль – это главное в вопросе о будущем президенте России.
Гораздо более важно – это какова будет формула запроса среди общества. И угадает ли эту формулу запроса сама власть? По крайней мере, сейчас власть пытается формулировать сама и, скажем так, предлагать сверху формулу запроса на новую стабильность. Но ведь люди не глупые, они, естественно, могут сказать, задать вопрос, ну а если Путин был тоже стабилизатором, то зачем нам новая стабильность? И поэтому часть элиты начинает формировать запрос на модель этакого мобилизатора, разглядывая вокруг врага. Не исключено, что само общество попытается предложить власти свою модель, модель чистильщика. Давайте вычистим все эти авгиевы конюшни. То есть вот формула запроса является, пожалуй, одной из основных проблем будущего года.
Но Владимир Путин и сам вполне способен играть роль и стабилизатора, и модернизатора, и даже чистильщика. Он проявлял себя во всех этих ипостасях не раз за прошедшие 7 лет. Так все же, уходит или остается? Руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский, аналитик, близкий к Кремлю, говорит, что ответ уже ясен.
Путин уходит. Причем это связано не только с его заявлениями политическими, но с одной стороны с ощущением некоторой диспозиции уже реальной политической, конституционной в том числе, конечно, но не в первую очередь, но и ощущением необходимости нового этапа. Просто есть набор проблем, которые даже для участия в их решении Путина требуют другого Путина. Путин должен быть уже менее, так сказать, в каком-то смысле стоять сбоку и быть менее связанным, ну, должностью, если хотите.
Большую вероятность ухода Владимира Путина с должности главы государства предрекает и политолог Станислав Белковский. По его мнению, нынешний президент России уйдет потому, что к концу его второго президентского срока негативные тенденции в жизни России наберут силу, и ему будет проще стать каким-нибудь большим международным чиновником, чем и дальше тянуть президентскую лямку. Но до самого последнего момента, считает Белковский, Владимир Путин будет пытаться сохранить контроль над ситуацией.
До самого последнего дня, почти до самого ухода, Владимир Путин будет пугать всех окружающих лиц на тему, что он таки останется, формально или неформально, с одной единственной целью, чтобы не стать хромой уткой в глазах собственных подданных, а собственно, особенно подданных, которые находятся близко от него. Чтобы все они боялись, что нет, все-таки, может быть, Путин не уйдет, а может быть, он уйдет, но не совсем, и не торопились снимать его портреты со стен и выстраиваться в очередь в кабинет к его наиболее вероятному преемнику. Если бы перспектива третьего срока была реально хотя бы на 50%, все изменения в Конституцию были бы уже внесены, и мы бы уже обсуждали их не как гипотетические, а как свершившийся факт.
Между тем, Лилия Шевцова отмечает, что пока никакой очевидной замены нынешнему лидеру большинство россиян не видит.
Так как общество живет в относительно стабильной ситуации, и общество постоянно сравнивает нынешний период жизни и самого Путина с Ельциным и с ельцинским периодом, то, конечно же, люди не могут не видеть положительных качеств в этом правлении. И они, естественно, хотели бы продления этого статус-кво. И все социологические опросы показывают, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, и Путин предложил бы свою кандидатуру, он бы стал очередным хозяином Кремля.
Действительно, опросы говорят о популярности Путина, но это среди граждан. Элита же, по мнению Станислава Белковского, уже перестала воспринимать президента как того, кого надо бояться, и вовсю делит финансовые потоки и сферы влияния. Картина 2007 года, которую рисует эксперт, кажется настоящим триллером.
В течение 2007 года основные российские политические игроки перейдут в стадию тотальной войны друг с другом. Причем слово «война» в данном случае используется не в качестве метафоры. Это будет настоящая война с применением живой силы и техники, с применением правоохранительных структур, арестами, расстрелами, отравлениями и всеми другими мероприятиями подобного рода, отвечающими законам жанра. То есть это будет настоящая средневековая война за власть. Да, и трупы Анны Политковской, Александра Литвиненко, вроде бы отравление Егора Гайдара, в которое не верю ни единой секунды. Все это свидетельствует о том, что война не то что началась, она никогда и не прекращалась, а то, что она уже достигает апогея, и 2007 год будет пролонгированным апогеем этой войны. Поэтому полностью неуправляемая так называемая вертикаль власти на фоне тотальной войны всех со всеми, вот это и есть главный сюжет 2007 года. Тотальный номенклатурный раскол, который не может породить единого преемника и создать как президенту Владимиру Путину, что бог бы с ним, так и стране России, что гораздо сложнее, тяжелее и драматичнее, колоссальные проблемы.
Если связывать недавние громкие убийства с проблемой 2008, то действительно есть ощущение, что борьба будет жесткой и может закончиться отнюдь не простыми выборами, а чем-нибудь похожим на уход Бориса Ельцина в 1999 году. Однако Глеб Павловский, в свою очередь, уверен, что как бы ни соперничали сейчас, например, Дмитрий Медведев и Игорь Сечин, возглавляя, соответственно, «Газпром» и «Роснефть», пока они находятся в одной команде, которая не заинтересована в дестабилизации. Поэтому финишного отрыва от остальных никому не позволят.
Премия вследствие внутренней борьбы была бы велика, но риски многократно опережают эту политическую премию, потому что, строго говоря, ресурс, которым располагает каждый из членов путинской команды, он в основном там на 80% это ресурс Путина. А Путин не передаст свой ресурс в монопольное распоряжение отдельному члену команды, потому что он понимает, что это на этом кончится просто вся команда. Она просто тогда рассорится. Поэтому здесь это будет сплачивать, неизбежно ограничивать, скажем так, свободу рук во внутренней неизбежной конкурентности, естественно, и в команде.
Но ощущение того, что борьба за трон без особой оглядки на самого Путина уже началась, не оставляет многих экспертов. Возможно, потому, что 7 лет назад приходу нынешнего лидера в Кремль предшествовала такая же ожесточенная схватка внутри самой российской власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новогодние и рождественские каникулы не закончились. Как и россиянам, испанцам предстоит еще один праздник. Он носит название «Reyes Magos», что означает «День волхвов». Этот день отмечается в Испании ежегодно 6 января и считается главным в году праздником испанских детей. Именно на «Reyes Magos» испанским детям принято дарить главные подарки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
По традиции дети перед тем, как лечь спать, оставляют вечером 5 января свои башмаки на кухне. Считается, что именно на кухню заглянут ночью волхвы, которые в Испании именуются королями-волшебниками, и оставят здесь подарки, но только тем детям, которые хорошо себя вели круглый год. Непослушным достанется лишь уголь. Рядом с обувью дети ставят миску с водой. Это чтобы напоить верблюдов, на которых, как считается, ездят короли-волшебники. Традиция берет начало от библейских волхвов, которые, узнав о рождении Иисуса Христа, прибыли в Вифлеем и одарили младенца золотом, ладаном и смирной. Современные волхвы по имени Мельчор, Бальтасар и Гаспар дарят испанским детям, разумеется, совсем иные подарки. В этом году, к примеру, среди них преобладают видеоигры – предмет вожделения мальчиков. Ну а девочки мечтают о кукле по имени Леонор, сделанной по подобию годовалой дочери наследника испанского престола принца Фелипе де Бурбона. Правда, куклу мечты ценой в 200 евро могут приобрести своим дочерям далеко не все родители. Житель Мадрида Антонио Мартинес, пенсионер. В эти дни никуда не деться от больших затрат, от приобретения многочисленных подарков. Традиция есть традиция. Подарки следует детям дарить, хотя у нас ажиотаж вокруг этой темы перешел все границы. Чтобы получить желаемый подарок, дети до наступления праздника должны написать письмо волхвам. Письмо обычно бывает стандартным. «Дорогие короли-волшебники, в этом году я хорошо себя вел и хорошо учился. Прошу подарить мне» и так далее. При этом список пожеланий бывает очень длинным. ограничивает количество подарков лишь размер кошелька родителей заявителя, которым попадает письмо, оставленное на той же кухне еще до Рождества, отмечаемого 25 декабря. За подарками, если детям не нравится находить их утром у себя дома, можно отправиться в универмаг, где в праздничные дни сидят одетые в восточные одежды короли-волхвы и раздают детям подарки, предварительно оплаченные родителями в том же магазине. При желании волхвов можно пригласить и домой. 6 января вечером во всех городах и поселках Испании устраиваются торжественные кавалькады «Шествия волхвов». В Мадриде, к примеру, они движутся под музыку духовых оркестров, восседая на огромных платформах в окружении свиты, все в роскошных восточных одеждах. При этом свита разбрасывает детям, толпящимся на тротуарах, карамель. Аранча Арамбуру – жительница баскского поселка Усурбиль. Костюмированная процессия проходит по всем улицам поселка. В ней участвуют многие жители, ну а те, что не участвуют, выходят посмотреть на красочное зрелище, организованное муниципалитетом. Процессия начинается в 4 часа и продолжается до вечера. Традиции Дня Волхвов являются не только подарки детям и кавалькады. Неизменный атрибут праздника – застолье. При этом трапеза непременно должна заканчиваться кексом под названием «Роскон», выпеченным в форме кольца и украшенным разноцветными цукатами. Говорят, что цукаты символизируют драгоценные камни, которые сверкали на одежде волхвов. Роскон может быть разных размеров, но в нем всегда запекается маленькая фарфоровая фигурка, чаще всего совы, как символа мудрости. Тот из членов семьи, кому попадется фигурка, объявляется домашним королем на целый вечер. В городе Камас, что находится в Андалузии на юге Испании, есть своя традиция роскона, рассказывает андалузский предприниматель, знаток местных традиций Эктор Морель. В первую очередь хочу отметить, что Андалузия славится своими сладостями. Что касается городка Камас, то здесь, в соответствии с многолетней традицией, каждый год к празднику волхвов выпекается гигантский роскон. По окружности он имеет 12 метров, по высоте 2 метра. Его хватает, чтобы угостить примерно 1500 человек. Днем волхвов заканчиваются в Испании рождественско-новогодние праздники, которые стартовали еще 22 декабря с розыгрыша главного приза национальной лотереи. Сумма приза в этом году составила около 3 миллионов евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» специальная программа «Европа в 2006-м». Она посвящена итогам минувшего года для Европейского Союза, ведущий Ефим Фиштейн. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. В Германии вышел на экраны новый фильм о Гитлере. Наука, ученые разгадали секрет морских млекопитающих, новогодние публикации уральских газет, интервью с одним из авторов российской налоговой реформы и завершит нашу программу «Последние новости экономики» и «Спортивный обзор». Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
На озере Байкал второй день идет поиск рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине. Спасательная операция затруднена плохой погодой. На льдине, по предварительным данным, находится 6 человек. В Тюменской области сегодня утром в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Лайнер «Орион-12» упал в аэропорту Плеханов сразу после взлета. Возбуждено уголовное дело. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. Ранее власти ошибочно сообщили о том, что место катастрофы обнаружено. В Иркутске сегодня вспоминают жертв катастрофы самолета Ту-154. На месте трагедии прошла поминальная служба. 3 января 1994 года авиалайнер, летевший из Иркутска в Москву, упал через несколько минут после взлета. Тогда погибли 126 человек. В Багдаде за минувшие сутки найдены тела 45 человек со следами насильственной смерти. Очевидно, речь идет о жертвах конфликта между суннитами и шиитами. Суд в Ираке приговорил к смерти 3 боевиков Аль-Каиды, граждан Саудовской Аравии, Сирии и Судана. Они признаны виновными в терроризме. Иракские власти не сообщают, какое наказание понесут лица, виновные в нарушениях при приведении в исполнение смертного приговора Саддаму Хусейну. Правительство Ирака заявило, что расследование уже ведется. Правительство Мексики направляет более 3000 солдат и полицейских в приграничный с США город Тихуану для борьбы с наркобизнесом. Тихуана считается главным пунктом переправки в США нескольких видов наркотиков. В городе Аллахабад на севере Индии сегодня начинается религиозный праздник Арт-Кумб. Десятки миллионов паломников-индуистов принимают участие в традиционном купании на месте слияния трех рек – Ганга, Ямуны и Сарасвати. Считается, что это приносит очищение от грехов.
Вы слушаете «Свобода в полдень». На экраны немецких кинотеатров выходит новая сатирическая комедия «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Критики уже назвали ее скандальной, и не исключено, что из-за фильма в немецком обществе разгорится широкая общественная дискуссия. Почему, разбирался наш корреспондент Александр Хавронин.
Действие фильма происходит в декабре 44-го в Германии. Хотя войска союзников наступают, нацистские власти все еще верят в победу. Министр пропаганды Третьего рейха Геббельс настаивает на том, чтобы фюрер поздравил народ Германии с Новым годом. Однако сам Гитлер находится в глубокой депрессии. Вытащить фюрера из депрессии должен узник концлагеря, еврейский актер Адольф Грюнбаум. Грюнбаум когда-то учил Гитлера риторике. Таков сюжет картины. Режиссер фильма «Швейцарец еврейского происхождения» Дани Леви известен своими скандальными кинематографическими работами. Не стало исключением и комедия «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Своим фильмом Дани Леви провоцирует в Германии дискуссию об Адольфе Гитлере. Еще до выхода картины в прокат в Германии разгорелись споры о том, допустим ли юмор применительно к эпохе Третьего Рейха. Кинокритики прогнозируют кассовый успех фильма и отмечают удачную творческую работу известного немецкого комика Хельге Шнайдера, снявшегося в роли Адольфа Гитлера. Вот что сам Хельге Шнайдер говорит о своей работе в фильме «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере».
Ich hatte also vorher aber das Drehbuch gelesen, habe gewusst, dass Dani Levi das macht und so weiter. Und ich habe dann gedacht, naja, wird ja dann anderthalb Stunden Film. Und ich hätte aber nie gedacht, dass es so viel Arbeit für mich ist. Es ist ja über anderthalb, zwei Monate gedreht worden. Ich saß jeden Morgen 3 bis 5 Stunden in der Maske, um dann so auszusehen, wie der, den wir da eben gesehen haben. Und es hat mir trotzdem unheimlich Spaß gemacht, das zu machen.
Я предварительно прочитал сценарий и поначалу совершенно не понимал, как воплотить эту роль на экране. А затем решил сниматься, ведь речь шла всего о полуторачасовом фильме. Я даже и не думал, что мне придется так много работать над этой ролью. В течение 2 месяцев, пока снимался этот фильм, мне приходилось по 3-5 часов в день работать в маске Гитлера. И в то же время эта роль принесла мне немало удовольствия. В многочисленных интервью режиссер фильма Дани Леви подчеркивает, что прекрасно осознает провокационный характер своей картины. «Я понимаю, что выплясываю на братской могиле», — отметил Леви в одном из интервью. «Однако я всегда был убежден в избавительной силе смеха». Конец цитаты. Фильм «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» стал первой комедией на тему фашизма за всю послевоенную историю Германии. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В эфире «Свобода в полдень». Что угрожает популяции шотландских красных коршунов и могут ли млекопитающие под водой различать запахи? Ответы на эти и другие вопросы в обзоре новостей науки, который подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Королевское общество охраны птиц в Шотландии сообщает, что недопустимое обращение с красными коршунами разрушительно влияет на их популяцию. Землевладельцы рассматривают красных коршунов как угрозы домашней птице и домашнему скоту, и потому все чаще используют приманки с ядом и отстрел птиц. По предварительным подсчетам, за последние 7 лет было убито 185 птиц, и, как отмечают ученые, преднамеренное убийство редчайших птиц в Шотландии год за годом увеличивается. Американский биолог Кеннет Катани обнаружил, что млекопитающие тоже могут нюхать под водой. С помощью видеокамеры он зафиксировал, что звездонос, насекомоядное семейство кротов, при исследовании объектов испускает и вдыхает воздушные пузыри с частотой от 5 до 10 раз в секунду. На конце мордочки звездоноса имеется голый овальный диск с кожистыми краями наподобие звезды. Пузырь выходит из ноздри и распространяется по предмету, который исследуется животным, и затем засасывается назад в нос. Ароматические молекулы могут смешиваться при контакте с воздухом пузырька. В эксперименте звездоносы из 2 подводных дорожек выбирали ту, которая вела к пище. Такой же способностью, как оказалось, обладают и водяные землеройки. Разрушительная засуха Австралии является частью естественного цикла, а не результатом парникового эффекта, заявил австралийский климатолог Барри Хант. После изучения климата Австралии за последние 10 тысяч лет, ученый пришел к выводу, что теперешняя засуха не уникальное явление. Серьезные последствия настоящей засухи ввели многих ученых в заблуждение, идентифицируя ее как случающуюся раз в тысячелетие. Используя в модели исторические данные о давлении, температуре, ветре и осадках, Хант обнаружил существование 30 периодов засухи длительностью более 8 лет за последние 10 тысяч лет. Он показал также, что каждый из этих периодов возникал внезапно и имел непредсказуемую длительность. Китайские генетики вывели зеленых флуоресцирующих трансгенных поросят. Трансгенный организм – это живой организм, полученный путем переноса генов из другого организма при помощи методов генной инженерии. Целью переноса является выработка у трансгенного организма несвойственного ему белка. Китайские ученые ввели генетический материал, взятый от медузы, в матку свиньи. Через 114 дней она родила трех поросят, у которых рот, язык и лапы имеют зеленое свечение под ультрафиолетовыми лучами.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе рассказ о самых интересных новогодних публикациях газет Свердловской области. Зачем в Екатеринбурге переставляют памятники? Можно ли устроить в квартире автономное газовое отопление? Подробности и ответы на эти вопросы у Евгении Назарец.
Гранитный монумент революционера Ивана Малышева в центре Екатеринбурга сменил явку, шутит уральский рабочий. Под фотографией, запечатлевшей за работой автокрана и специальную грузовую платформу, лаконичная информация о новом адресе памятника. Все та же улица имени самого героя-революционера Малышева, но кварталом дальше, близ набережной реки Сеть. Прежнее место, носившее имя площадь Малышева, оно в буквальном смысле свято, а потому пусто не бывает, пишет уральский. Теперь на бывшей площади Малышева начнут восстанавливать православный храм во имя великомученика Максимилиана. Миллиана, до революции известный как Большой Златоуст. В городе Полевской Свердловской области мэрия подала в суд на пенсионеров, которым не додала тепла. Это тоже тема из уральского рабочего. Газета некоторое время назад рассказала о том, как жительницы другого областного города, Невьянска, устроили в трех квартирах многоэтажки автономное газовое отопление по индивидуальному проекту. И теперь чихать хотели на коммунальные службы, благодаря которым мерзнут всю зиму их соседи. Пенсионер из Полевского поступил по их примеру, но тамошние коммунальщики возмутились тем, что лишились плательщика и подали на сепаратистов в суд, рассказывает уральский. По данным из газеты «Вечерний Екатеринбург», средняя заработная плата екатеринбуржца в 2006 году составила 14 тысяч рублей, среднероссийская зарплата – 11 300. Если взять Москву и Екатеринбург, то тут уже жизненные стандарты на порядок превосходят все иные регионы. Запросы эти столичные. Среднестатистический житель Екатеринбурга уже почти не отличается от москвича по количеству походов в театры, в кино, на концерты, фитнес-плавание, лыжи, коньки и прочее, пишет «Вечерний Екатеринбург». Со сравнениями не в пользу Екатеринбурга на странице «Комсомольской правды Урал» попал депутат городской думы Олег Хабибулин. На последнем в 2006 году заседании Гордумы, где депутаты принимали бюджет, он заявил, что администрация города скрыла 500 миллионов. При этом приводил в пример бюджет Перми. Другим депутатам такое сопоставление показалось непонятным и некорректным. Пермь потеряла статус города-миллионника, а Екатеринбург вышел на четвертое место в России. Еще больше, чем речи депутата Хабибулина на заседаниях Думы, не понравились мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому его письма в прокуратуру, президенту страны и спикеру Госдумы. Стиль, как в доносах 30-х годов, фактически ошибки в расчетах и вообще слово «мэр» везде написано через «е». Есть все основания подавать на депутата-скандалиста в суд за клевету, решили юристы мэрии. И градоначальник сам не прочь, хотя, по его собственным словам, никогда не судился с депутатами. Об этом написала «Комсомольская правда. Урал». Областная газета посвятила наступившему 2007 году интервью с главным охотоведом Свердловской области Михаилом Чирковым. Речь в нем о кабанах, которые, по замыслу журналистов, тоже олицетворяют символ года по восточному календарю – огненную свинью. Оказалось, что кабаны, коих сейчас в среднеуральских охотугодьях более 4000 особей, не местные. И такие животные исторически здесь не водились. 30 лет назад зимой сюда привезли первых 123 кабана, и они прижились на Урале, пишет областная газета. Вот такие темы освещают свердловские газеты в новогодние праздники. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень». Через несколько минут в нашей программе последние новости экономики, а сейчас подробнее об одной из актуальных экономических тем. В наступившем году в России проведут налоговую амнистию, или, как ее еще называют, амнистию капиталов. Сами налоги на доходы остаются при этом прежними, а ставки НДС не будут меняться как минимум еще 4 года. О сути налоговой амнистии мой коллега Сергей Синицкий поговорил с автором налоговой реформы в России, ныне заместителем министра финансов Сергеем Шаталовым.
Компанию, которую, согласно принятому в декабре закону, проведут в 2007 году, называют налоговой амнистией, хотя, строго говоря, она таковой не является. Ведь налог по стандартной ставке 13% гражданам для легализации ранее скрытых доходов заплатить все же придется. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Цель этой компании состоит не в том, чтобы получить какие-то дополнительные бюджетные доходы, а в том, чтобы создать комфортные условия для налогоплательщиков, которые, ну, имеют скелеты в шкафу. Соответственно, каких-то специальных сумм в бюджетах, тем более в территориальных бюджетах, федеральный бюджет не получит здесь ни копейки, мы не планировали.
То есть Министерство финансов даже примерно не прогнозирует, какими могут оказаться поступления в виде платежей в ходе кампании?
Нет, не делали никаких оценок. Этот платеж целиком передается территориям, они будут и администрировать этот платеж, и они будут вести кампанию. Ну, как это будет получиться, сейчас очень трудно прогнозировать.
За 6 лет существования в России единой 13-процентной ставки подоходного налога, как изменилась доля так называемых серых зарплат?
Если говорить о динамике, то она была очень заметна в 2001-2002 годах, когда была введена эта плоская шкала подоходного налога, и в первые годы мы имели увеличение объема налоговых поступлений на 50%, потом на 40%. Сейчас эта динамика снизилась, и по-прежнему доля, как их назвать, серых заработных плат, выплачиваемых в конвертах, все еще остается достаточно большой. Большинство экспертов склоняется к тому, что это где-то около 30% всего фонда оплаты труда.
И еще об одном общем налоге на добавленную стоимость. Его ставки, базовые 18% и льготные 10% в отношении некоторых продуктов питания и детских товаров, сохраняются. Но не отказались ли в Министерстве финансов от планов введения единой ставки на уровне 16%, о чем так много говорили, как о деле фактически предрешенном еще 2 года назад, а начать унификацию ставок собирались, помнится, поэтапно, начиная с 2006 года?
Нет, мы не отказались от идеи единой ставки, хотя политические проблемы, естественно, не позволяют нам принять это решение сейчас или даже в ближайшем будущем. Вопрос о ставке, может быть, на уровне 15%, мы ставим как задачу 2010 года.
То есть и само решение, быть в России единой ставки НДС или не быть, откладывается минимум на эти 3 года.
Да, вы правы, это далекая, на первый взгляд, перспектива, но сейчас мы перешли к принятию 3-летнего бюджета, и весной 2007 года мы будем вносить в правительство и в Государственную Думу проект бюджета сразу на 3 года, 2008, 2009 и 2010, и поэтому такие изменения нам уже необходимо учитывать.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал автор российской налоговой реформы, ныне заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Сергеем Шаталовым о предстоящей в России налоговой амнистии и связанных с этим вопросах беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На озере Байкал продолжается поиск 6 рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине. В Тюменской области в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Суд в Ираке приговорил к смерти 3 боевиков Аль-Каиды, граждан Саудовской Аравии, Сирии и Судана. Правительство Мексики направляет более 3000 солдат и полицейских в приграничный с США город Тихуану для борьбы с наркобизнесом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, отменил последние ограничения на движение капиталов, в том числе требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных валютных операций. Новые правила, как заявили в правительстве, означают полную либерализацию внутреннего валютного рынка и открывает путь к конвертируемости рубля. Российская государственная компания «Транснефть» в апреле начала в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода, длина которого составит примерно 4000 километров, оценивается в 16 миллиардов долларов. В конце июля в Москве и Лондоне начались биржевые торги акциями государственной компании «Роснефть», которая после приобретения главного добывающего актива ЮКОСа, «Юганснефтегаза», стала сначала третьим, а потом и вторым производителем нефти в России. Этому предшествовало первичное размещение акций «Роснефти», когда более чем за 14% своих бумаг компания получила примерно 10,5 миллиардов долларов. Эта сделка стала пятой мировой корпоративной историей и крупнейшей в России. Европейский банк реконструкции и развития в августе обнародовал новую стратегию бизнеса в России в 2007 и 2008 годах. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в два раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации транспортной и городской инфраструктуры, а также повышение энергоэффективности предприятий. В октябре в России вступил в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. Правительство России в декабре в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. Тарифы на эти энергоресурсы для населения по-прежнему, по словам министра, будут регулироваться государством. Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Менее двух недель осталось до старта первого в сезоне теннисного турнира из серии «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. И в рамках подготовки к нему российские теннисисты выступают на этой неделе на различных соревнованиях. На мужском турнире в Аделаиде, который проходит по несколько необычной схеме, там сначала теннисисты выступают на групповом этапе, а потом победители групп выходят в финал, Евгений Королёв уступил чеху Радеку Степанеку 6-4, 2-6, 2-6, но тем не менее он сохранил шансы пробиться в финал. Все решится в его матче с американцем Винсентом Спейди. В другой группе Игорь Куницын выиграл у серба Янка Типсаревича 6-4, 6-2. Вопрос о финалисте вот этой группы решится во встрече Куницына с австралийцем Лейтоном Хьюитом. В Дохе Николай Давыденко, первый ракетка турнира, одолел Ли Хюн Тайка из Кореи 7-5, 6-4. А в Чинае Игорь Андреев в стартовом матче обыграл колумбийца Сантьяго Хиральдо 6-3, 7-6. На женском турнире в Окленде Вера Звонарева во втором туре одержала победу над американкой Лорой Гренвилл 6-4, 6-1. А в Голдкосте Ольга Пучкова уступила Шахар Пьер из Израиля 3-6, 2-6. Там же сейчас проходит матч с участием двух россиянок. Динара Сафина пока выигрывает у Марии Кирилл. Еленко 6-2, 4-2. В Австралии также проходит смешанный командный турнир на Кубок Хопмана по теннису, где во вторник первую победу одержала сборная России. Выступающие в группе А Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов со счетом 2-1 выиграли у американской команды в составе Марди Фиша и Эшли Харкл-Роуд. В другом матче в этой группе Франция-Австралия была сыграна лишь женская встреча, в которой Татьяна Головин победила Олесю Молик. Марк Филиппусис получил травму в первом же сете мужской встречи, и из-за этого не состоялся и парный матч. Итог встречи таким образом 3-0 в пользу команды Франции. Победитель в этой группе определится в соперничестве французов с россиянами. В Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею во вторник были сыграны четвертьфинальные матчи. Швеция-Чехия 5-1, США-Финляндия 6-3. Таким образом, сегодня в полуфиналах встретятся Россия, Швеция и Канада, США. Второй этап многодневных лыжных гонок Тур де Ски прошел в Германии, в Оберсдорфе. Спортсмены соревновались в так называемом дуатлоне, проходя первую половину дистанции классическим стилем, а вторую – свободным. У женщин дистанция составляла 10 километров, 5 плюс 5, и победила на ней норвежка Кристина Стейера. Второй финишировала украинка Валентина Шевченко, третья – россиянка Ольга Завьялова. Мужчины выступали на дистанции вдвое длиннее. Тройка призеров выглядит так. Винсан Витос, Франция, Александр Легков, Россия и Тобиас Ангерер, Германия. По сумме двух этапов тура у мужчин впереди норвежец Симон Остенсен, Витос второй, Легков третий. У женщин лидирует Стейера. На втором месте идет еще одна норвежка Марит Бьорген. И на третьем Айна Кайса Сааринен из Финляндии. Двумя матчами завершился вчера 22-й тур чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Арсенал разгромил на своем поле Чарльтон 4-0. Астон Вилла и Челси сыграли в ничью 0-0. У Арсенала стало 39 очков. Он делит 4-е и 5-е места с Болтоном, на очко отставая от Ливерпуля, идущего третьим. И у Челси, занимающего второе место, теперь 48 очков. На 6 меньше, чем у лидера Манчестер Юнайтед. По просьбе наших слушателей, которые не смогли в воскресенье послушать новогодний выпуск программы «Прессинг», продолжаем повторять некоторые самые интересные его материалы. Итоги спортивного года, так сказать, в глобальном масштабе, подводит наш постоянный автор, историк и социолог Юрий Тейпер.
У гурманов, знатоков отменных напитков, есть смачное словечко «послевкусие». Некое вкусовое эхо, оставшееся после глотка доброго вина или чего-то покрепче. Бывает и неприятное. Вдруг ощущаешь привкус горечи или еще хуже гнильцы. От уходящего спортивного года остались послевкусие и привкус. В ранге главных событий спорта 06 бесспорно зимние Олимпийские игры в Турине и чемпионат мира по футболу. У послевкусия зимней Олимпиады сложный букет. Бушующая стихия спортивной зимы, напряженный калейдоскоп нордического агона. Все на пределе, все экстремально. Олимпиада экстрима? Да, но отличаемого от бесшабашной забавы дилетантов. Что-то мистическое, почти дьявольское, манит дилетантов в царство риска. За край бездны, по свирепый морской вал, в коварные воздушные потоки, грудь в крестах или голова в кустах. Олимпийский экстрим иной породы. Олимпийцем становится атлет, прошедший десятилетний путь побед и поражений. Риски олимпийского стадиона застрахованы технологией тренировок. И все-таки по самому по краю. Мы сжимали кулаки, мысленно поддерживая Евгения Плющенко. Замирали, зрея форсаж победного наката марафонца Евгения Дементьева. Поистине воля есть напряжение во времени. А привкус горечи? Ощущалось и такое. От затянувшегося неумения российских тренеров собрать богатырей в победоносную хоккейную дружину. Горечь всегда как-то объясняемых, но позорных допинг-скандалов. И еще гнильца неискоренимого судейского произвола. Цитирую фрагмент опубликованного «Спортэкспрессом» интервью Александра Жулина. Какая-нибудь сволочь получает деньги от соперников и начинает безбожно гасить фаворитов, оставаясь при этом безнаказанной. Ничью вину и предвзятость не доказать. Якобы бесстрастный компьютер произвольно выбирает судьи. О чем говорить, если на Олимпиаде 5 арбитров тупо ставили Навку и Костомарова на 6-е место в обязательном танце, при условии, что прежде они ни на одном турнире ниже 2-й ступеньки не опускались. По-вашему, это фэрплей, честная игра, хулиганство чистейшей воды. Конец цитаты. Как говорится, достали. Мундиаль – долгожданный летний праздник мирового спорта. Исход матча непредсказуем. Перед началом чемпионата, проанализировав результаты 4500 международных матчей, прогнозисты английского университета Йорик признали бесспорным фаворитом сборную команду Бразилии. Почему ошиблись? После чемпионата немецкие аналитики, руководимые известным исследователем спорта Мартином Ламесом, определили, что почти каждый второй гол, забитый на чемпионате мира, был случайным. После вкуса футбольного праздника осталось восхищение мудростью итальянского тренера Марчелло Липпи, создавшего коллектив мастеров, игравших не ради себя, а ради команды, и злодейства-арбитра Луиса Медина Канталехо. Журналисты, возмущенные назначенным испанцем спорное пенальти в матче 1/8 финала чемпионата, окрестили судью убийцей сборной Австралии. И гром небесный, удаление Зидана. По делу, но я человек, я предпочитаю не слышать некоторых слов 1, 2, 3 раза, а просто бить за них по лицу. Обидчик Матерасси в конце концов пришел в уныние. Пострадавшей стороной являюсь именно я. Через 50 лет все будут помнить, как меня ударили, а не как я забил гол. Конец цитаты. Запомнятся не только спортивные победы. В уходящем году огорчили расставание. Со спортом распрощались Андреа Гасси, Михаил Шумахер, Шишам Эль-Геруш. Неожиданно с грустью сообщил об уходе героя финской Олимпиады Ян Торп. Стоит упомянуть о реакции соперников. Голландец Ван ден Хугенвант. «Я буду чувствовать себя, как рыба без воды, если на соседней дорожке не будет Торпа». Американец Майкл Фелпс. Торп остался вдохновляющим и необычным чемпионом. Он поднял интерес к плаванию во всем мире, став настоящим послом нашего вида. Кого назвать героем спортивного года? У меня есть предложение. В мае лондонская газета «Тайм» опубликовала рейтинг самых влиятельных людей мира. Третьим в списке значился Франц Бекенбауэр. В ноябре Ангела Меркель вручила председателю оргкомитета Мундиаля Бекенбауэру приз лучшего топ-менеджера страны. По-моему, убедительно.
Естественно, оценка спортивных итогов 2006 года, сделанная доцентом Юрием Теппером, не является всеобъемлющей, что еще важнее, безапелляционной. Ну и в заключение о спортивной программе на сегодня. Это, прежде всего, хоккей, чемпионат мира в Швеции, также многочисленные теннисные турниры, очередные матчи баскетбольной Евролиги УЛЕП, третий этап тур де ски и женская эстафета на очередном этапе Кубка мира по биатлону.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Образование». Разговор пойдет о том, как изменились московские школы за последние 50 лет. В студии главный научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук профессор Ревека Фрумкина и преподаватель физики Пироговской школы Нина Шашкова, ведущий Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Был подписан договор на поставку российского газа Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии шалита передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.